Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вы знаете, время бежит, 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 бежит. И вот так вот посмотреть, уже 2021 год, уже целый год мы с вами сходим с масками, и уже потихонечку эти маски как бы становятся частью нашей жизни. Уже многие думают, а что будет дальше? Как будет дальше, как долго мы их будем носить, куда катится вся эта земля. Знаете, сегодня Максим очень хорошо говорил, напомнил нам всем о доверии Богу. О доверии, о том, что Господь, Он ведет нас, Он держит нас, и несмотря ни на какую ситуацию, Он Господь укрепляет нас. Притча 29 глава, 25 стих. «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Надеющийся на Господе, на Господа будет безопасен. Надейся на Господа, дорогой брат, дорогая сестра, и в своей жизни все будет немножко по-другому. Иногда это очень легко сказать, надейся на Господа, все будет хорошо. Но когда приходит ситуация в нашей жизни, мы все-таки видим, что вот эта надежда, о которой мы говорим в теории, на практике, она все-таки немножко по-другому. Иногда не только немножко по-другому, иногда даже очень сильно по-другому. Когда я говорю своим детям, ах, успокойся, все будет хорошо, да, для детей это проблема. Вы знаете, мы по вторникам обговариваем разные темы, мы берем Писание, сейчас у нас мы проходим послание Римлянам, вот, и как-то зашла у нас тема о страхе. Страх не перед людьми, а вообще страх, кто чего боится. И вы знаете, если мы на это посмотрим, то мы увидим, что страхов очень много всяких разных. Кто-то боится собаку. Да, кто боится собаку, он знает, что это за страх. У нас раньше был совсем маленький песик, и к нам пришла одна девушка, она должна была у нас пару месяцев жить, потому что не было возможности. Мы не знали, что она боится собаку. И когда вот она позвонила, мы открываем дверь, и там вот такая собака, 2 килограмма, а у нее лицо поменялось. Она стала белая, она поняла, что ей придется жить в доме с собакой, да? Для нас это больше была мышь, не собака, это была игрушка, которая бегает и гавкает, а для нее это был зверь, который ее вот-вот съест. Дорогие, кто-то боится высоты, кто-то боится закрытого пространства. Люди даже не ездят на лифте, потому что боятся, ходят всегда пешком и вверх, и вниз. Боятся, что лифт закроется и потом больше не откроется. У людей панический страх. Кто-то боится демонов, кто-то боится людей. И вы знаете, чем больше мы думаем, тем больше мы видим, что столько много разных страхов. Но Господь нам говорит, еще раз в 25 стихе, «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Раньше, когда не были развиты телевизоры, интернеты, раньше, когда люди не так могли далеко взглянуть в этот мир, жизнь была немножко проще. Немножко. С этой стороны, со стороны страхов. Каждый человек работал в своем огороде. Каждый человек пытался сделать для себя и приготовить, чтобы у него на зиму что-то было покушать. Он не мог видеть, что творится в Америке, не мог видеть, что творится во Франции, в Англии и так далее. Не мог видеть, что люди страдают от чего-то. Приходили какие-то слухи, приходили какие-то люди, может быть, когда-то, и говорили, ты знаешь, вот там и там случилось вот это и вот это. Люди стояли, ахали, ну, мы надеемся, что до нас не дойдет. Мы сегодня живем в очень интересное время. Вы знаете, есть такая интересная пословица, говорят по-немецки, «Ну, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten», то есть только плохие новости – это хорошие новости. Слышали такое? Плохие новости, только плохие новости – это хорошие новости. То есть, чем хуже, чем больше радио или телевизор или интернет нагнетает ситуацию, тем больше о этом люди заботятся, тем больше они слушают. То есть здесь, если вы хотите, чтобы вас больше и больше людей смотрели, обращали на вас внимание, значит, вам надо сделать так, чтобы у вас было совсем плохо. Рассказать о какой-то катастрофе, рассказать о каком-то убийстве, рассказать о каких-то проблемах в какой-то стране, тогда вас будут слушать. Если вы будете говорить позитивные вещи, тогда никто вас слушать не будет. Да? Люди отвернутся и начнут слушать то, что негативное. Посмотрите вы на себя, в свою жизнь, какие новости вы слушаете, позитивные или негативные, и вы очень быстро все-таки увидите, что негативное вы берете как бы больше для себя. Позитивное, ну хорошо, люди как-то обходятся, и все нормально. Знаете, и этим пользуются все нашими страхами, нас вводят в страхи, нам все больше и больше внушают какие-то страхи. И мы, как люди, мы очень часто живем в страхах. Когда мне было примерно 12-13 лет, было следующее у меня происшествие. Я по жизни такой был, верующий, неверующий, разницы не было. Когда я всегда как-то защищал людей. Я всегда был немножко крупнее, немножко больше. Вот. И, не знаю, так, наверное, родители воспитали. Если я видел, кого-то обижают, всегда шел на помощь. Так вот, примерно в 12 лет и около дома своего я смотрю, у одного мальчишки отбирают велосипед. Вот. Этого мальчишку я знал хорошо, он был, если не одноклассник, то в одной школе, я его хорошо знал. Я подбежал к этим, они были моего возраста, парнишки, вот. Подбежал к ним, распинали мы их вдвоем, они убежали. А потом мне этот мальчишка, у которого забирали велосипед, говорит: «А ты знаешь, что у него брат бандит?» Когда я бежал к нему, я этого не знал. А когда мы их отогнали уже, он говорит: «А у него брат, он старше нас, там года на 3, на 4 уже в тюрьме сидел, он бандит. У тебя проблемы будут теперь». Вы знаете, я в первый раз в своей жизни стал бояться чего-то сильно. Я стал прятаться, а потом меня еще ребята сказали: «А его брат тебя ищет». И я не знаю, я уже сейчас не помню, сколько времени прошло, может быть, прошло 2-3 недели, где я прятался, в школу бегом бежал, со школы тоже бегом бежал, вот, всегда жил в каком-то страхе. Но вы знаете, когда-то меня этот брат выловил. Вот, мне деваться некуда было, пришлось стоять перед ним и отвечать ему. Вот, насколько мы могли, я с ним поговорил, он меня один раз ударил и отпустил. Вы знаете, после этого мне стало жить намного проще. Мой страх прошел, я знал, что с этого момента, я, может быть, там получил, у меня был фингал, вот, но с этого момента мне бояться больше нечего было. Я заслужил или получил то, что я заслужил, может быть, и не заслужил, но, во всяком случае, уже был какой-то рубеж, после чего я мог не бояться. А как в вашей жизни, дорогие братья и сестры, чего боитесь вы? Вы знаете, сейчас люди, как раз вот в это время, в наше время, в Германии, многие, много что боятся. Как раз со страхами людьми другие пользуются. Вы знаете, что сейчас люди ходят, особенно по пожилым таким, которые 60 и чуть-чуть больше, стучатся в двери и говорят: «У нас есть вакцина от короны, предлагаем вам». То есть есть такие, которые просто наживаются на этом. Говорят: 6000 евро, и мы вас сразу проколем, и вы будете защищены от COVID. Слышали? Это сейчас везде по медиа идет. И вы знаете, так как люди живут в страхе, они готовы мошенникам, спасибо, 6000 евро и сказать: «Да, проколи мне». Они потом проверяют, ну, полицаи приходят, проверяют и смотрят. Это простой, не вода, раствор, сейчас я скажу вам как. Да. То есть там никакого свойства. Ничего там нету, но люди отдали из-за своих страхов много-много денег и думают, что они себя обезопасили. Если мы сейчас посмотрим в этот мир, то мы видим, что в конце концов становится не хуже, не лучше, а хуже. Если вы смотрели сегодня новости или вчера, вы видели, что люди выходят на демонстрации, что по всем большим городам Германии даже здесь в Гамбурге было, выходили молодежь, выходили люди, которые устали уже сидеть дома от короны. Вы знаете, мы с вами надеялись тоже уже, что вот-вот вторая волна пройдет, и нам можно будет что-то делать, нам можно будет опять выходить и встречаться, нам можно будет опять общаться друг с другом, можно будет опять петь песни. Вчера, в субботу, если знаете, то некоторые магазины в Гамбурге еще не открыли, а за Гамбургом уже магазины открыли. Так вот, мы сидим у себя дома в своей семье и говорим, нам вот диван нужен. Мы уже целый год диван никак купить не можем, у нас уже он весь порвался. Смотри, сейчас есть возможность поехать и купить. Кто его знает, третья волна короны, она приближается. Сегодня, если вы смотрели, 87 инцидентов, может быть такое, что мы даже не выйдем со второй волны, уже придет третья. И мы как люди, нам свойственно это, что мы начинаем переживать. Давай пойдем, быстро купим. И вот мы вчера сначала позвонили, а можно на самом деле к вам приходить? Нам говорили, ну да, конечно, приходите в магазин. Мы пришли в магазин, полно людей, парк-пляц забитый, наверное, все такие, как мы. Да? Пока не закрыли в третий раз, надо быстренько сходить что-то купить, да, что надо. Дорогие, с нашими страхами, которые у нас есть, человеческие, люди некоторые делают бизнес. А мы с вами, как верующие, стоим пред Господом. Писание говорит, чтобы мы брали пример с тех людей, которые были до нас, с тех верующих, которые были до нас. Евреям 13:7-8. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Интересно, что Писание нам говорит, чтобы справиться с вашими проблемами, которые у вас есть сейчас, может быть, даже с вашими страхами, посмотрите на людей, которые были до вас. Посмотрите на верующих, которые жили до вас. И вот на них я бы хотел бы сегодня посмотреть. Братья и сестры, если мы живем в такое интересное время, где мы просто не выходим из этих волн короны, где страхи со всех сторон нагнетаются, где люди со всех сторон пытаются нам показать что-то страшное, давайте мы посмотрим на христиан, которые жили до нас. Вы знаете, вот эти вот волны эпидемий, пандемии такой, как таковой у нас сейчас не было, вот, но эпидемии были всегда. Я так себе немножко записал, какие эпидемии были после рождения Христа. В 165 году нашей эры в Риме разразилась антоническая чума, антонинская чума. Люди начали просто болеть. Была как бы ветрянка. Один за другим заболевали, очень заразная была болезнь, и люди просто умирали. В 543 году появилась бубонная чума. Людей столько много умирало, что просто не успевали хоронить. Бубонная чума – это такие шишки появлялись на коже. Выглядело так, что какие-то животные как будто под кожу залезали. Это такие волдыри, вот, и люди умирали очень быстро. Интересно, что в 1347 году, по 1553 год, появилась черная смерть. Это тоже такая чума. 60% населения Европы вымерло, то есть до 100 миллионов человек, вымерло за 6 лет. Представьте себе, вся Европа, 60%, до 60% Европы вымерло. Интересно, что как раз при черной чуме люди стали носить тоже маски, 40 дней карантина, людям запрещали встречаться, собрания полностью закрывали. Потом в 1918 году пришел испанский грипп. Здесь 20 до 50 миллионов умерших. Да? То есть это прошлое столетие, вот, не так давно, 20 до 50 миллионов умерших, там тоже маски, запрет встреч, запрет собрания. Зачем я это все напоминаю, зачем я о этом говорю? Хотелось бы увидеть параллели к сегодняшнему дню и посмотреть, а что верующие делали тогда, в то время. Как люди, которые жили до нас, как они с этими проблемами обходились? Еще раз, вчера прошли многие демонстрации. Люди уже устали сидеть дома. Люди говорили, что ущемляют наши человеческие права. Люди говорят, что многие из нас теряют работу. Люди говорят, что мы устали, некоторые банкротятся. Многие правила и предписания, которые сейчас существуют в нашем государстве, они просто непонятны. Почему можно собираться только 5 человек и 1 гость? А если у нас в семье уже 7? Значит, мы никого не можем себе позвать. Да? И так далее, и так далее. Почему может открыться фризер, например, а Нагель-студио не может? Или почему Реаль открытый, где продаются все телевизоры и все остальное, а Медиамаркт закрытый? И мы смотрим много-много-много всего того, что люди говорят, так неправильно, так не может существовать, так или все, или никто. И вот сейчас люди выходят на демонстрации, люди недовольны, люди возмущены. Но интересно, что каждая новая эпидемия приносит и новый шанс на новое начало. Я не знаю, видел ли кто из вас, как горит лес. Я сам из Сибири, и там бывало иногда такое, что лес горит. Если смотришь на эти картины, то ты видишь, что это просто страшно. Пожар. То есть километрами горит тайга. Большая катастрофа. Но знаете, когда пройдет дождь или когда потушат его, пройдет несколько лет, и ты приезжаешь в этот же лес, ты смотришь, что там случилось, ты видишь, там, где жизни не было, началась новая жизнь. Там, где жизни не было, начинает расти новый лес. И этот лес здоровый, этот лес, где заведутся новые звери, где люди могут ходить потом и собирать, может быть, грибы. В 1666 году, мы об этом как-то уже раз говорили, был большой лондонский пожар. Может быть, вы об этом слышали? Да? Там сгорело 13 200 домов, 81 церковь сгорела. Но сгорела и с ней великая чума. Как раз в это время люди страдали от чумы, погибали миллионы. Дома были очень близко друг к другу построены, были все деревянные дома. И разразился пожар, много что сгорело. Да? Люди почти не погибло из-за пожара, но сгорела чума. Сгорели крысы, которые разносили чуму. И из вот этого пожара, из этой проблемы возникла, можно сказать, новая жизнь, новый город. Интересно, что когда болезни сражали людей, то элита общества, они всегда убегали. Богатые люди, которые могли позволить себе из города убежать, они переезжали в другой город. Языческие служители, которые служили другим богам, они тоже убегали там, где болезни не было, спасали себя. Вы знаете, интересно в тот момент, что делали христиане. Дорогой брат, дорогая сестра, у нас сегодня тоже пандемия, у нас тоже маски, у нас тоже какие-то проблемы. Что ты делаешь вот сейчас, в этот момент? Я бы хотел бы сказать, что делали христиане вот этого первого времени, когда была чума, когда людей просто сражало, когда 75% смертности было. Вы представьте себе, вас в семье, скажем, трое человек, и двое из них умирали. Из троих двое умирали. Но христиане и в тот момент, они не боялись. Они шли за Господом, и они оставались в этих городах. Вы знаете, сейчас я, когда думаю об этом, думаю, Господи, а почему у них такая сила была, а у нас? Я не знаю, как бы мы поступили. У нас сейчас самое большое, может быть, сколько говорят, 0,06% смертности. То есть даже не 1%. Из 100 не 1, а из, если я не ошибаюсь, а из 10 тысяч один примерно умирает. И то люди спорят, от короны или с короной. Да? А раньше 2/3 умирали. Так вот, что делали христиане? Если богатые убегали, если языческие служители убегали, то христиане в ихнем большинстве, они оставались и служили людям. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. Псалм 89:100. Христиане, несмотря на то, что многие из них тоже заражались и умирали, они все равно оставались в городах, они все равно служили людям, и они помогали людям. Во время этого, когда люди видели, что христиане остаются, когда они им помогают, многие люди каялись. Многие люди принимали Бога. Многие люди задумывались, а почему вот эти люди, которые провозглашают Христа, может быть, даже Бога, о котором мы не хотели никогда слышать, почему они остаются? Дорогой брат, дорогая сестра, что ты сейчас делаешь? Вот сейчас, сегодня. Говоришь ли ты о Христе людям? Показываешь ли ты, что Бог все посылает? Как бы ты вел себя в такой ситуации, где у тебя умер, может быть, муж или ребенок? Говорил бы ты дальше о Боге? Или что бы ты делал? Это риторический вопрос, на который нам, как Максим сегодня сказал уже, не надо отвечать, надо просто задуматься о себе. Знаете, многие христиане, они погибли. Но они погибли, во-первых, рассказывая о Христе, во-вторых, помогая людям. И те, которые выжили, очень-очень многие приняли после этой эпидемии христианство, приняли Христа и стали детьми Божьими. Интересно, что есть и другая сторона этой медали. В 1918 году испанский грипп, он достиг также Канады. Да? Мы сейчас с вами частенько ругаемся на маски, на всякие предписания, на все, что у нас есть. Но есть и другая сторона медали, которая описывается в истории. В Канаде живут люди, которые верят тоже в Христа, менониты, которые идут за Богом, следуют. Они собрались, когда пришел испанский грипп. Они советовались и сказали: мы не будем делать так, как нам советует правительство. Мы не будем не носить ни маски. Мы будем собираться дальше в собраниях, как собирались до этого. Мы будем служить Богу, как мы служили до этого, и Господь нас защитит. И вы знаете, интересно из истории, что случилось. В два раза верующих людей умерло больше, чем неверующих. То есть людям, которым Бог послал предупреждение: дорогие, это же не тяжело, надень маску, да? Держи расстояние, и ты останешься здоров. Это же не тяжело. Некоторые верующие говорят: ни в коем случае не буду это делать. Дорогие, в своей жизни мы должны всегда смотреть, мудро, не мудро. Грех, не грех, как нам прославить Бога, чтобы больше людей пришло к Нему? Что нам делать для того, чтобы, с одной стороны, собрание проводить, чтобы Иисус Христос был на первом месте, а с другой стороны, людям помогать? Две стороны медали. С одной стороны, люди не щадили себя и шли к больным, помогали. С другой стороны, люди просто сказали: мы не хотим делать так, как говорит нам правительство. Так как же к нам относиться к этой ситуации сегодня? Дорогие, каждый решает за себя. Каждый смотрит, каждому Господь дарует мудрость. Каждый видит ситуацию, каждый видит страхи других людей. Поэтому посмотрите, как вы в этой ситуации можете прославить Бога. Как вы можете сделать так, чтобы через ваше хождение люди приняли Иисуса Христа. Если вы называете, первое послание Петра 1:17, и если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Дорогие, наш Бог, Он на небесах. Он посылает нам ситуации, в которых мы должны прославить Его. Я думаю, каждый из нас понимает, что вот такая пандемия или какая-то эпидемия, она не приходит просто так. Она приходит для того, чтобы проверить нас. Здесь написано, и если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит. Дорогие, называем ли мы Бога отцом? Называем. Я надеюсь, что каждый из нас говорит к Богу «Отец мой» или «Отче наш». Каждый, кто молится, говорит «Помоги мне, я ведь твое дитя». Но вы знаете, если мы посмотрим на себя, то каждый понимает под словом «отец» что-то немножко другое. Или кого-то немножко, или понимает просто по-разному. У меня, например, с отцом были всегда очень хорошие положительные отношения. Я всегда доверял отцу, я мог к нему прийти, к своему земному отцу. Я мог к нему прийти и сказать: «Папа, у меня вот здесь вот такая проблема, помоги мне». И отец, несмотря ни на что, несмотря ни на то, что хотелось ему или не хотелось, он вставал и делал. У меня моя жена удивлялась: «Как так? Ты своему отцу позвонишь, и ему разницы нету. Утром, вечером, ночью позвонишь, он встанет, поедет и сделает». У нас, говорит, немножко по-другому было, да? У кого-то отца вообще не было. И когда он называет Богом отцом, то он сначала должен понять, что отец делает для него, кто такой отец. У кого-то отец был пьяницей, может быть, наркоманом. У кого-то отец все из дома тащил. И когда мы Бога называем отцом, с чем мы это ассоциируем? Как мы видим Бога? У кого-то с отцом были просто холодные отношения. Отец был, да, хорошо. Он шел на работу, зарабатывал деньги, он приносил домой, он вроде обеспечивал, но не было никогда никаких отношений с отцом. У кого-то был просто страх перед отцом. Кто-то боялся, что вот придет отец, и вот он меня побьет, он мне сделает что-то плохое. И когда человек говорит Богу: «Отче мой», о чем он думает? Каждый из нас смотрит на свои земные отношения сначала с отцом и думает, что Бог именно такой. Иногда подумаешь и задаешь себе вопрос: а почему Писание не говорит «посмотри на мать»? Ведь мать вроде бы ближе. Как раз сегодня мы разговаривали с братьями. Ведь мать вроде бы та, которая всегда с ребенком рядом. Но Писание говорит о отце. Бог нам наш Отец, Он нас защищает, Он нас охраняет, Он нас обеспечивает. Отец – это всегда такая ассоциация с силой, с безопасностью, с надеждой. Для каждого ребенка отец, он, по идее, самый сильный, он самый умный, он скала, на которую ребенок может положиться. Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, ведь именно такой наш Бог. Самый сильный, самый мудрый. Он скала, на которую мы можем встать, и она не поколыхнется. Если кто-то из вас был, может быть, в ситуации, где было землетрясение, то вы вроде бы, вы знаете, как вот это вот чувство, когда под ногами трясется земля. У нас один раз рядом взорвался химический завод. Ну как рядом? 15-20 километров от города этот химический завод был. И когда он взорвался, мы жили на 6-м этаже, то дом ходил ходуном. И вот тогда я понял, что такое землетрясение. Это, может быть, еще слабое было, да? Это было буквально секунду. Если вы жили в таких местах, где было землетрясение, то вы знаете, что такое, когда земля уходит у вас из-под ног, когда вы стоите и не знаете, за что держаться. Но наш Бог, Он не такой, Он никогда не поколыхнется. Он скала, где нету землетрясений. Дорогой брат, дорогая сестра, поэтому мы называем Бога Отцом. Нам нечего бояться, нам надо идти, нам надо надеяться на Него. Но почему Господь даровал нам страх. Зачем нам Он вообще нужен? Ну, казалось бы, Господи, я новая тварь. Убери от меня все страхи. Он мне не нужен теперь, этот страх. Я хочу идти за Тобой, хочу надеяться на Тебя. Хочу стоять на этой твердой почве, на Тебе. А все-таки страхи у нас есть. Писание даже говорит нам, что страху, Господню страху, надо учиться. Псалтырь 33:12. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Интересно, есть разные страхи. Можно бояться человека, можно бояться собаку, еще раз, можно бояться закрытого пространства, можно бояться просто кого-то зверя или куда-то прийти, на экзамен можно бояться прийти. А Господь нам говорит через Слово Свое: «Страху Господню научу вас». Дорогой брат, дорогая сестра, страху Господню можно научиться. Можно отвернуться от всего другого, смотреть на Господа. И вот этот страх, он будет правильный. Если вы поймете в своей жизни, что Господь держит вас в своей руке, если вы увидите, что все, что не посылается в вашу жизнь, это делает именно Господь, тогда в вашей жизни будет меньше страхов, например, от людей. Простому человеческому страху нас не надо учить. У нас он есть. С самого детства мы чего-то боимся, а страх Господень – это другое. Этому надо учиться. Многие говорят: «Я согрешил и теперь жду наказания, живу в страхе». Есть такие люди? Человек говорит: «Я согрешил, я упал, у меня была проблема, и теперь я жду, пока меня Господь накажет». Это вот этот пример, который я вам говорил. Я помог мальчику, да, и потом ждал наказания. Бегал несколько недель. Да, но ждал, но знал, что когда-то меня поймают, когда-то я получу по голове. Но Господь не такой. Господь знает нас. Господь видит нас. И, может быть, и будет за какой-то определенный грех какое-то наказание. Но подумайте о себе, о своих детях. Если бы мы детей наказывали за каждую мелочь, которую они грешат против нас, то мы бы, скорее всего, детей очень-очень быстро убили. Или бы мы были с детьми и постоянно бы целыми днями их наказывали, так же и Бог. Он наказывает, но Он и любит. И Он наказывает для того, чтобы исправить нас. И Он наказывает нас не постоянно за каждый грех. Дорогие, если бы Господь наказывал бы нас за каждую мысль, за каждый грех, который мы совершаем, то мы были бы все избиты, то мы не знали бы куда. А Господь, Он дарует благодать. Господь, Он ведет нас так, чтобы мы исправлялись. Не обязательно наказывать и бить. Можно наказать по-другому, можно показать, чтобы человек исправился. Как-то в детстве, мне тоже, наверное, было, я вообще не был бандитом никогда, но почему-то делал очень много плохих вещей. Вроде бы всегда пытался делать хорошее, а получалось как всегда. Так вот как-то, наверное, лет 12 тоже было, на 6-м этаже мы жили. Вот. Я решил, что интересно было бы делать самолетики из бумаги, зажигать их и кидать с 6-го этажа. Но это правда было интересно. Так вот, очередной раз я сделал самолетик, поджег, кинул его с 6-го этажа. Вот этот самолетик полетел, упал на землю, ну все вроде бы хорошо. Я радовался, что он долетел до земли, собрался, пошел играть в футбол. Через какое-то время, час или полтора, я возвращаюсь назад. Девятиэтажка была, подъездов 6 было. Я говорю «была», она до сих пор, наверное, есть. Вот. Но стоят пожарные, несколько машин. Они уже собираются, что-то смеются, о чем-то говорят. Мне было интересно, я сел рядышком и стал смотреть. Но вы знаете, когда вы слышите, о чем люди говорят, как ребенок, ты потихонечку понимаешь, что что-то здесь не то. Вот они говорят там о втором подъезде, о пятом этаже, и ты понимаешь: слушай, проблема. И потом ко мне подходят ребята, друзья, и говорят: ты знаешь, тебя прокурор ищет. Дорогие, это было очень тяжело. Меня стало трясти. Да, руки сразу стали потными. Я понял, что, скорее всего, виноват в этом я. Я пошел навстречу своей беде к этому прокурору. Он спросил: ты такой-то, такой-то, да, пойдем тебе домой. Зашли домой, зашли на балкон, а там бумага, там спички, там все лежит. Он спросил, что и как ты делал. Я, конечно, раскаялся сразу, рассказал. На пятом этаже в этой комнате самолетик, видимо, от него часть какая-то рвалась, я не заметил. Упала на балконе были шторки, шторки загорелись, загорелась мебель, а в этой комнате спала девочка. Она даже не заметила. Хорошо, что люди вызвали быстро пожарных, они приехали, потушили. Ее спасли, но она уже очень много наглоталась, она была в больнице. Но вы знаете, не об этом я хотел рассказать. Я хотел рассказать о своем отце. У меня отец строгий был. И если я винил, если я что-то творил, то я был часто наказуем за то, что я неправильно сделал. И вот представьте себе, я знаю, что мне вечером надо идти домой. И я знаю своего отца. И я знаю, что у меня сейчас будет большая-большая проблема. Время 8 часов вечера, 9 часов вечера. Я всегда в 8 был дома. Родители уже пришли с работы. 10 часов, 11 часов. Никого из друзей уже нет. Но я понимаю, что если я приду домой, то у меня будут большие проблемы. Ремень плачет по моей попе. Да? Вы знаете, я не пошел бы домой, если бы отец не пришел за мной. Отец пришел, он нашел меня, он искал меня долго. Он нашел и говорит: пойдем, мы тебя ждем. Дорогие, в этот раз меня отец не наказал. Он понял, что самое большое наказание было то, что я понял, что я сделал. Ему не надо было брать ремень и шлепать меня. Не надо было. Я до сих пор благодарен своему отцу, что он сделал это именно так. Он не кричал, он не обвинял, он ничего не сделал. Он просто дал понять. Дорогие, так же очень часто действует именно Бог. Если вы согрешили, то вам не надо ждать наказания всегда за все. Господь решит, будет наказание или не будет. Господь решит, как донести до вашего ума, через наказание или через что-то другое. Но почему страх? Почему страх так важен? Страх Господень, он ненавидит зло. Притча 8.13. Страх Господень ненавидит зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Порой на словах мы с вами говорим, что мы терпеть не можем какой-то грех, мы терпеть не можем зло. Порой на словах мы с вами говорим, что мы держимся подальше от всякого зла. Но стоит нам закрыться в своих четырех стенах, дверь за собой, потом все это проявляется. Я лучше всех, я не такой, как все. Все для меня, все мне люди должны. Я хороший, все плохие. Может быть, это у меня только проявляется, у вас не так. Но мы должны помнить, что страх Господень ненавидит зло. Страх Божий прибавляет дни жизни. Кажется, как это так? О каких днях жизни говорится? Но, дорогие, если вы идете за Богом, если вы работаете над своим характером, если вы учитесь страху Господню, то вы знаете, и этот страх, он прибавит вам дни жизни. Притчи 10.27. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Часто мы говорим: побойся Бога, не делай этого или не искушай Бога. Особенно молодые люди, сам был таким, например, очень быстро ездят на машинах. Купить себе хорошую машину, чтобы она очень быстро ехала, зайти на автобан и поехать как можно быстрее, педальку до самого конца. Вы знаете, вспоминаю вот эту вот ситуацию, когда я, Лена, моя жена и трое детей ехали на машине, ехали за 200 и радовались. Когда прошли пару лет, мы об этом говорили, мы говорим, это просто было искушение Бога. Две семьи, пять детей могли погибнуть просто разом из-за того, что мы хотели посмотреть, как быстро ездит машина. Всех детей бы просто уничтожили из двух семей. А как часто молодые люди, верующие, покупают себе мотоцикл на автобан или на трассу и вперед. Дорогие, если мы говорим, что у нас есть страх Господень, тогда мы должны так и поступать. Поступай мудро. Не грех ездить быстро, но это не мудро. Страх Господень уводит от зла. Притчи 16.6. «Милосердием и правдою очищается грех, и страх Господень отводит от зла». Страх Господень отводит от зла. Как часто в нашей жизни были ситуации, где нас друзья или коллеги по работе куда-то приглашали. Где, например, молодежь или детей наших приглашают в школу и говорят, вот это ты должен сделать. Вы знаете, я помню, как мы в жизни своей сопротивлялись, чтобы наши дети участвовали в каких-то сценках и были, например, там, Бабой-Ягой или волшебницей. Вот, хекса по-немецки, да? По-русски как это? Волшебница? Ведьмой, да? Да. Или наш сын должен был быть веником, на котором ведьма скочит. Как часто вот такие вот вещи мы говорим, нет, держись подальше. У меня есть страх Божий в сердце, и лучше я этого делать не буду. Или как часто молодежь, которая приглашена другой молодежью, скажем, там на дискотеку, им предлагают 10 капель, выпей. И тебе будет весело, тебе будет хорошо. Ты со всеми можешь веселиться, ты со всеми можешь танцевать. А молодые люди говорят, нет, у меня страх Господний в сердце моем. Я этого делать не буду, я согрешу через это. Или как часто взрослые люди становятся примером на работе, когда говорят, нет, я это делать не буду, что все делают. Во мне страх Господень. Или пожилые люди, когда они не становятся ворчливыми, потом говорят, у меня страх Господень в сердце моем, я не буду быть ворчливым. Страх Господень ведет нас к жизни. Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его. Притчи 19.23. Некоторые люди говорят, Бог злой. Некоторые люди говорят, Бог несправедлив. Некоторые говорят, Бог не спасает людей. Потом, когда спрашиваешь, говорят, ну, у меня кто-то заболел, рак. И мы всей семьей просили, чтобы Бог освободил, чтобы Бог вылечил, чтобы Бог помог. А Бог не помог. Человек умер. А потом сразу такой вопрос. А молился ли ты Богу до того, как кто-то заболел? А обращался ли ты Богу до этого момента? Или кто был для тебя Бог? А зачем, спрашивают люди, а зачем мне приходить к Богу, когда у меня все хорошо? Дорогие, мы ценим общение, когда наши дети общаются с нами. Когда они приходят, когда они рассказывают о своих проблемах, когда они чем-то делятся, когда они интересуются нами. Но если ребенок приходит, сидел целую неделю в своей комнате, да, о родителях ничего не слышно было, не говорили. Потом приходит к родителям и говорит, дай 10 евро. Почему? Ну, мне надо что-то купить или что-то для одежды купить. Подожди, но ты приходишь только тогда, когда тебе что-то нужно. Что-то здесь неправильно. Дорогие, так же часто бывает и с Богом. Мы к Богу идем только тогда, когда нам что-то нужно. Но не забывайте, Господь, Он наш Отец. Он тот, с которым у нас должно быть общение. Он тот, который все может, все стоит в Его силах. Но Он хочет, чтобы мы приходили к Нему. Может быть, Дорогой брат, дорогая сестра, дорогой друг, ты сегодня чувствуешь вот этот человеческий страх, который стоит перед тобой. Может быть, ты смотришь в этот мир и говоришь, куда все катится. Казалось, уже должно становиться лучше, но становится хуже. Может быть, тебя уже трясет от страха. Не забывай, есть тот, который может помочь, который может освободить от всего. Учись страху Господню. Иди за Ним, живи для Него, потому что Он единственный, кто может помочь. Человек может помочь, но на короткое время. А Господь, если Он что-то делает, то Он делает это вечно. Пускай нас Господь благословит, чтобы даже сегодня, даже если третья волна пандемии будет, и мы не сможем собираться, чтобы все равно мы прославляли Бога. Учитесь и в этой ситуации прославлять Его. Помните, после каждого пожара будет время, где будет все опять расти. Пускай Господь благословит нас. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господь Иисус, благодарность Тебе, что мы, как дети Твои, можем вновь собираться. Ты даруешь нам время, Ты даруешь нам возможности, и Ты даруешь нам, Господи, Слово Своё. Помоги нам, чтобы мы упражнялись в страхе Твоем, чтобы мы не смотрели на этот мир, чтобы мы не боялись ни людей, ни каких-то ситуаций, ни каких-то болезней, Господи, а чтобы мы смотрели только на Тебя. И усмотри, чтобы мы прославляли Тебя. Господи, порой мы халатно относимся к чему-то, даже к Твоим предупреждениям. Ты даруй нам столько мудрости, чтобы мы видели, что правильно, что неправильно, что мудро, что глупо, что грех, а что не грех. Господи, работай в наших сердцах, помогай нам, усмотри, чтобы каждый из нас, Господи, дошел до Тебя и имел жизнь вечную. Пребывай сейчас с нами, мы Тебя благодарим. Аминь.